Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Алексей Красильников, Ольга Гаврилова в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
И в горе, и в радости. Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против Евросоюза. Это было сделано в рамках союзнического соглашения. Ранее Минск запретил въезд в страну некоторым европейским чиновникам после того, как Брюссель ввел санкции против окружения Лукашенко. Вот давайте немножечко разберем возможные последствия ограничений. Вот это борьба санкций, кто кого больнее ущипнет. Или, может быть, и те, и другие останутся при своих.
Да, еще интересно, конечно, Леша, чьи санкции эффективнее, я имею в виду России или Белоруссии, ну, контрсанкции, которые касаются европейских чиновников, да. Угу. Кто пожалеет о том, что не будет ездить в Россию или, например, в Белоруссию? Вот. Ну вот, как сказала Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, ответные санкции Белоруссии против Евросоюза будут действовать и в России. Но я напомню еще раз, что Белоруссия в ответ на санкции Брюсселя запретила ряду его чиновников въезд в страну. В списке около 40 человек. Все они из окружения Александра Лукашенко. Правда, вот в этих санкционных списках Евросоюза нет самого президента республики Александра Лукашенко. И французский президент Макрон объяснил это тем, что включение белорусского лидера вот в эти вот ограничительные списки означало бы оправдание отказа от диалога с Минском. До этого, я напомню, еще Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко.
Да, но сейчас мы больше Виктора, говорим да. как раз об обратном направлении тех санкций, которые есть у Белоруссии и
которым
присоединилась
Россия. Просто там как бы есть о чем говорить, а что касается санкций Белоруссии, к которым присоединилась Россия, они касаются только вот нескольких европейских чиновников.
Ну, тем не менее, говорим именно об этом. К нашей беседе подключается политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Ольга.
Игорь Владимирович, добрый вечер. Вот на сайте «Спутника» написали, Россия, Китай и Туркменистан своих не бросают. Но вот, правда, Китай по-тихому тоже к санкциям, наверное, присоединится. Но это понятно, что шутка, а вот если всерьез. Вообще, вот на ваш взгляд, приходится ли ожидать эффект от этих санкций Белоруссии и теперь уже России?
Ну, санкции – это вообще такой политический месседж. Они, как правило, не играют какой-то реальной роли и никаким образом не сказываются, там, не знаю, там, на экономике, там, да, ну, в общем, на политической погоде только сказываются. Но тут же ведь самое-то главное другое. Вообще, это интрига дня. Я немножко так, это у меня отвисла челюсть, грубо говоря, когда я услышал это из уст Марии Захаровой. Потому что мы действительно в рамках обязательств по как часть союзного государства России и Белоруссии, ну, ввели просто зеркальные, вернее, точнее, в данном случае не зеркальные, а параллельные, да, параллельные санкции, полностью соответствующие контрсанкциям Белоруссии против Евросоюза. Не помню, наверное, это было уже когда-то, но если это и было, это, во-первых, не преподносилось так, а, скорее всего, не было. Потому что мы свою внешнюю политику выстраивали до последнего времени каким-то образом самостоятельно. Ну, то есть Беларусь точно самостоятельно выстраивала и часто вела, иногда перпендикулярно нашим действиям на международной арене, свои шаги осуществляла. А уж Россия тем более не особо не вмешивалась в разборки Беларуси.
Но это как раз вот сигнал к тому, что своих не бросаем.
Да, но это сигнал очень серьезный, потому что мы, я понимаю так, что между Владимиром Владимировичем и Александром Григорьевичем прошли очень серьезные переговоры, и мы можем ожидать таких же действий со стороны Белоруссии в отношении каких-то российских внешнеполитических шагов. То есть каким-то образом наши движения на международной арене будет координироваться больше, чем раньше. Да, раньше это по самым глобальным вопросам современности, ну, поддержка там позиции в Организации Объединенных Наций, например, а сейчас даже вот по таким вопросам, которые, казалось бы, ну, действительно ни на что не влияют, ну, что эти несколько чиновников, ну, не будут они ездить в Белоруссию, ну, не будут они ездить и в Россию, ну, и ладно, да, но то, как это подано в рамках союзнических обязательств, мы просто автоматом ввели эти санкции, так сказала Захарова, то есть, раз Белоруссия ввела санкции, Россия просто обязана их ввести. Это очень интересно, если это совершенно новое слово в наших отношениях с Белоруссией, российско-белорусских. Поэтому вот я бы на чем акцентировал внимание.
Игорь Владимирович, а можно ли ожидать, что вот точно так же автоматом, только что симметрично, например, белорусская сторона тоже присоединится к некоторым решениям российским, которые вот до сих пор Беларусь не делала? Меня интересует вот, например, ситуация с Крымом.
Ну вот у нас с вами одни и те же вопросы возникают. Да, мы теперь ждем каких-то действий со стороны Беларуси, потому что так откровенно поддерживать белорусского президента мы никогда не позволяли себе. Одно дело оценки, одно дело реакция, да, ну то есть осуждение каких-то действий антибелорусских. Это было всегда, и здесь ничего не изменилось. Но вот так откровенно выстраиваться в его внешнеполитическую деятельность, да, полностью вот именно симметрично, да, или там параллельно, там не знаю, какое правильное слово использовать в данном случае, использовать, да, свой политический вес на международной арене, да, так додавливать. Это же очень серьезно, когда небольшая страна, да, связывается с Евросоюзом, и у них начинаются там какие-то, ну, разборки, да, по большому счету, и вдруг включается в этот процесс Россия. У России своих противоречий с Евросоюзом, но ВОЗ и маленькая тележка.
Игорь Владимирович, таким образом решили подстраховаться, ведь Александр Григорьевич человек непредсказуемый, и нашим, и вашим, в общем-то, может в любой момент и вновь пойти кланяться Европе. Уж не знаю, как это расценивать.
Ну, не знаю, как подстраховаться, верно ли в данном случае слово, потому что, мне кажется, все-таки, ну, как-то уже посерьезнее.
Серьезнее уже сделали, 1,5 миллиарда, то куда ж серьезнее?
Ну вот, поэтому я не думаю, что сейчас речь идет о подстраховке, как раз речь идет, знаете, ну да, действительно, о неких шагах, которые обязывают, фактически, Александра Григорьевича, но тоже к некоторым шагам. И я думаю, что вот мы сейчас все этого ждем, как согласовались все эти дорожные карты, насколько координироваться наши действия в дальнейшем будут, и насколько они будут на международной арене координироваться. Потому что до последнего момента очень часто аргументировала свою такую многовекторность Белоруссии, да, на международной арене, тем, что она таким образом поддерживает, позволяет пространство для маневра России расширить, потому что там, где не будут говорить с Россией, да, будут говорить с Белоруссией, потому что Беларусь хорошая площадка для этого, да, вот Белоруссия не присоединилась к тому, и через нее можно вести диалог. Получается, что нет, теперь ситуация прям противоположная, вот, в Беларуси не хотят разговаривать и продавать себя как, ну, некий довесок, да, возможность для расширения нашего пространства для маневра России уже не получится, да, значит, придется вместе с Россией действовать. Поэтому я думаю, что вот сейчас, ну, я думаю, что не только в нашей программе сейчас этим задаются вопросом. Я думаю, что многие задумались, что-то произошло. И мне кажется, действительно, что-то произошло. И вот это вот, как бы, вроде бы незначительное событие, да, несколько чиновников там, да, получили от нас оплеуху вслед за Белоруссией, получили от нас оплеуху. На самом деле, может быть, началом нового этапа сближения России и Белоруссии, нового интеграционного процесса.
И все-таки вот, Игорь Владимирович, еще интересно было бы узнать, почему Брюссель оставил окно для Лукашенко и вынес его за скобки санкционного списка, хотя Макрон объяснял уже 100 раз, что это означает, чтобы оставить диалог, да, с Лукашенко. А какой диалог, если его не признают в качестве президента?
Я хотел как раз именно это и сказать. Или все-таки крестик, или трусы, давайте выбирать тоже. В конце концов, если это президент Беларуси, ну понятно, тогда все понятно. Тогда, да, действительно, вы оставляете пространство для диалога, потому что вы вот чиновников наказываете, но с президентом будете разговаривать. Так поступают, кстати, в отношении России. Никто не пытается запретить Путину, в общем-то, какую-то международную деятельность вести, потому потому что понимают, что себе это дороже, да? В данном случае очень противоречивая история. Не признаем вас президентом, но оставляем вас в диалоговом, открываем для вас диалоговое окно. А окно от имени кого, если он не президент? Ну вот видите, получается, что они сорвались вот тогда. Это доказательство того, что было сиюминутное эмоциональное решение, но фактически с подачи прибалтийских государств и Польши сделанное, да, и ну, фактически они попали в собственную западню. Капкан, который поставили для Беларуси, на него сами наступили. Сейчас не знают, как выкрутиться. В общем, такая...
А вы не допускаете, что они пытаются все-таки договориться с Лукашенко, чтобы он мирно отдал власть?
Ну это как? Это что, сейчас там какие-то тайные...
Давайте вы проведете выборы, на которых вас не переизберут. Это так, что ли?
Нет, как технически это происходит? Вы думаете, что сейчас какие-то эмиссары носятся между столицами? Да нет, мне кажется, окна закрылись для диалогов. Сейчас там еще послов вышли, чего доброго. Он чего доброго еще разорвет дипотношения Александра Григорьевича с другими государствами, которые не хотят разговаривать с ним и не воспринимают его как президента. Я думаю, что надежды с ним договориться уже нет, потому что Путин вышел. Ну, понимаете, вышел на арену Путин и сказал: так, мы признаем этого президента. Все. Теперь, если какие-то вопросы, к нам. Мы также поддерживаем его внешнеполитические некоторые вот эти заявления и поступки. Да? Вы обижаете Лукашенко, вы наезжаете на Лукашенко, значит, вы оскорбляете и Россию. Да? Это единое союзное государство. Поэтому сейчас, ну, я не знаю, Лукашенко не сможет вести сейчас никакие закулисные переговоры, я в этом практически уверен.
Игорь Владимирович, если вкратце буквально, каким-то образом видится вам сейчас процесс, ну, как сказать, конструктивного разрешения всей ситуации? Кто-то в конечном счете должен будет сделать первый шаг обратно. Не будет же такого, что ну вот мы подождем, пока или Ишак умрет, или кто там, или я, или... Господи, и мир.
А в Венесуэле что? Все-таки там...
Вот, да-да-да, как раз вот, ну, им, вот если запараллели, что, будут ждать просто?
Ну так она параллельно останется. Получили лидера за границей, якобы лидера оппозиции, да? Сейчас будут ее накачивать, готовить к следующим выборам. Будут вести какую-то, конечно, разрушительную деятельность внутри. Будут препятствовать развитию дипломатических отношений, экономически будут связи рвать. Ну и в надежде на то, что кто-то сорвется, да? Кто-то вот сейчас сорвется, ну кто-то это в смысле со стороны Беларуси. Поэтому мне кажется, сейчас, если Россия активно подставила плечо, эта тема, она останется только вот темой для разговоров, она уже не будет влиять на процессы. Нет, они не будут ничего делать, они будут ждать, пока, ну, случайно Александр Григорьевич споткнется где-то, поскользнется на банановой кожуре. Это правда, это я даже не шучу. Они будут ждать какого-то нового слома статуса кво, который получится либо в результате вот этих вот бесконечных, рутинных, разрушительных процессов, этих каких-то митингов бесконечных, и у кого-то не выдержит нервы, либо случится что-то новое, неожиданное. Ну вот как, но в Америке тот самый октябрьский сюрприз, да, вот заболел Дональд Трамп, да, ну на самом деле это, конечно, вряд ли можно назвать будет октябрьским сюрпризом, но есть такая традиция там на выборах, знаете, да, изменение статуса кво. Так вот, они будут ждать слома статуса кво в связи с чем угодно, коронавирусом, не знаю, даже войной в Нагорном Карабахе, чего угодно, то есть они уже поняли, что у них инструментарий вот этого воздействия на ситуацию через протесты и через Тихановскую, он исчерпан. Новый сейчас вряд ли предложат. Я думаю, что ну просто не такая великая на самом деле задача. Но не получилось блицкрига. Слишком дорого. Вот второй план войны строить. Будут смотреть внимательно за ситуацией, ловить момент и встраиваться в новую повестку, которая сформируется по причине других событий.
Игорь Владимирович, спасибо вам большое за такой подробный, обстоятельный разбор ситуации. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров поделился своими мыслями относительно ответных санкций Беларусь против ЕС, к которым присоединилась теперь и Россия.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Генпрокуратура Украины потребует от России выдачи бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о госизмене. Приговор вступил в силу 2 октября. Януковича заочно приговорили к 13 годам заключения.
Наверное, и так, Леш, приговор уже была подана апелляция. Вот в пятницу апелляционный суд оставил в силе приговор политику по делу о госизмене. Я напомню, что его отстранили от власти в 2014 году. И, опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. И тот, кто пришел к власти в результате Майдана, обвинил его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене. И вот в мае Печерский районный суд Киева, который рассматривал это дело, заочно арестовал фигуранта. Ну, как мы знаем, Янукович вины не признал, он называет это дело против себя политическим заказом. И даже заявляет о том, что на украинских судей было оказано давление, вот, которые занимались этим судебным процессом. Но вот перспективы выдачи Януковича прокомментировал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Я думаю, что кассационная жалоба ничего существенного не даст, если они не нашли большое количество процессуальных нарушений, которые позволят вернуть дело на новое рассмотрение для устранения этих процессуальных нарушений и подчисток тех блох, которые адвокаты накопают. Я думаю, что, конечно, следующий вопрос – это вопрос его розыска и перемещения вопроса на площадку Интерпола. И здесь уже разговор идет о политизированности этого дела, о отсутствии состава преступления в его деяниях и отсутствии оснований для его розыска и последующей экстрадиции.
Ну и, кстати, еще пару слов по поводу, да, перспектив выдачи России Украине Януковича. Вот, по мнению юристов, украинские власти, хотя, в общем-то, вероятность небольшая, могут обратиться к России за экстрадицией ввиду вступившего в силу судебного решения, но здесь тоже, в общем-то, довольно слабая конструкция, потому что Россию выдают только в том случае, если есть состав преступления или совершено противоправное деяние. Вот. И к тому же, в общем-то, можно многое записать ему в заслуги. То, что он не пошел на кровопролитие, не вел войска, не дал команд на подавление. И, в общем-то, повел себя достаточно либерально.
Это сейчас речь о событиях как Янукович, раз вот,
да,
14-го
года. Да. И вот такой приговор в виде 13 лет, это, в общем-то, как считают многие эксперты, такая некая месть политического характера, которая не имеет юридической перспективы.
Вообще здесь очень сложно говорить о каких-то именно серьезных перспективах, о каких-то серьезных реальных последствиях. Учитывая позиции сторон, естественно, Украина, наверное, иначе повести себя не могла. Точно так же и от российской стороны сложно ожидать какого-то позитивного согласия с таким решением и, соответственно, дальнейшей экстрадиции. Просто потому что это дело уже не только юридическое, это уже и дело такое, что
Пока, понимаешь, он находится как бы в розыске со стороны Интерпола. И вот в связи с этим судебным процессом и приговором. И вот как, опять же, рассказал Игорь Трунов, что если адвокаты, хорошие адвокаты докажут, что в рамках, в общем-то, этого уголовного дела нет ни состава, ни событий, он, в общем-то, сможет перемещаться по всему миру.
А это реальный прогноз? Можно такое вообще делать, что вот дело, которое имеет достаточно важное значение для разных стран,
вот если
для международных организаций?
Все зависит от адвокатов.
Все зависит от суда, который будет принимать решение. Адвокат
нет,
будет показывать
свой... Самое главное – это хороший адвокат.
Решение кто принимает?
Суд. Но если адвокат сможет доказать...
То суд может принять решение такое, которое будет выгодно, причем политически выгодно. Увы, в последнее время, в последние годы именно такие чаще реалии. Но вместе с тем, абсолютно с вами соглашусь, хороший адвокат, грамотный адвокат, если, кстати, еще такой возьмется как раз за эту ситуацию, он может ситуацию подать, это дело подать по-новому, по такому принципу, по такой ситуации, когда решение будет восприниматься достаточно однозначно. И вот тогда действительно тогда и поговорим. Ну, как поговорим? Естественно, те люди поговорят, которые заинтересованы, но тут действительно много дальнейших возможных вот этих вот направлений для развития доступны и можно представить.
Ну и Янукович, вот, как говорят, опять же, адвокаты, в том числе Игорь Трунов, сказал, что, в принципе, он может вернуться на Украину, когда вот эти страсти утихнут. Но, правда,
вот
когда это случится,
прогноз.
Он не уточнил.
Что означает утихнут страсти здесь, вот этот момент? Означает ли это смену, в принципе, политической повестки, которой следует украинская верхушка? Или действительно можно предположить, что по прошествии какого-то времени отношения даже
когда
со стороны...
Когда власть поменяется, например, не знаю, что
должно
случиться.
Ну, это вот первый вариант. Или вот действующая власть может таким образом иначе смотреть на фигуру Януковича, учитывая, что вот у них дело есть и приговор есть. Опять же, продолжаем следить за ситуацией. Обо всем обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале.
Радио «Спутник».
Ну и продолжим. Насилие в форме закона. Американские власти хотят получить право отстранять руководителей Национального олимпийского комитета. Палата представителей США одобрила законопроект о защите и расширении прав американских атлетов. Он позволит Конгрессу отстранять от должности членов Совета директоров Олимпийского комитета США.
Да, но я скажу, что буквально пару слов о том, что послужило все-таки поводом к разработке этого закона. Это им стал громкий скандал, наверное, помнишь, да, с участием бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. 2 года назад его приговорили к пожизненному заключению за ряд преступлений, вот в том числе за, как было написано, систематические домогательства гимнасткам. И Олимпийский комитет США тогда резко критиковали, и вот теперь, согласно новому закону, Конгресс все-таки сможет отстранять членов Совета директоров Олимпийского комитета от должности. Однако, вот, как говорят многие эксперты, это может вызвать негативную реакцию у МОК, поскольку этот закон противоречит главному принципу Олимпийской хартии об автономии спорта от государства, то есть правительственные органы не вправе вмешиваться в работу национальных олимпийских комитетов. Что, в общем-то, произошло в Соединенных Штатах.
Ну, произошло ли и что будет в дальнейшем, как раз об этом побеседуем. С нами на телефонной связи Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги. Вы знаете, я думаю, что Международный олимпийский комитет, его олимпийские хартии и так далее, вынужден будет все равно искать компромиссы, немного подвинуться, потому что если мы будем вспоминать только, что за последние 40 лет было в Международном олимпийском движении, если я только буду перечислять революционные этапные вещи, вы удивитесь, как это все в 40 лет могло вместиться. И допинг, и многочисленные бойкоты, и, кстати, изменения олимпийской хартии, про которые не очень-то принято говорить. Помните, были ведь популярные такие 80-е, даже немножко в 90-е годы понятия «это спорт спортсменов-любителей», постоянно про спортсменов-любителей говорили. И говорили против коммерциализации спорта, коммерциализации олимпийского движения. Но что бы ни писалось в олимпийской хартии, оттуда потихонечку, не особенно громко, изъяли понятие «спортсмен-любитель», изъяли все, что мешало коммерциализации спорта. И благодаря, кстати, Хуану Антонио Самаранчо, человеку довольно тоталитарных взглядов, из фашистского правительства Франко изначально, до 75-го года в Испании, Олимпиады стали не убыточным и политизированным мероприятием, которое в убыток себе часто страны и города, хозяйки Олимпиад проводили, предпринимали, а глубоко коммерчески, пусть и затратным, но еще более вкусным с точки зрения выручки. Поэтому и здесь, понимаете, очень неоднозначная история, о которой вы говорите. Можно было бы здесь без всякой иронии, поверьте, никакой иронии в моих словах нет, сетовать о педофилических наклонностях очень многих людей, работающих с детьми в мире спорта. Не надо говорить, что это только за океаном. Вспомните, за что в нашем советском фигурном катании иных тренеров там 70-е, 80-е отстраняли от работы. Не буду лишний раз называть фамилии, все, кто спорт знают и любят, эти фамилии прекрасно знают, а кто молод, тот нагуглит, и сейчас тоже нет проблем прочитать. Вот. То же самое, огромное количество психологов говорит о проблемах, о которых родители не задумываются, давай маленькие девочки там фигурное катание.
Тоже да, Николай Николаевич, все-таки давайте вернемся вот к перспективе, да, вот ввода санкций против Национального комитета против США, да, учитывая, что Олимпийский комитет США является крупнейшим спонсором МОК среди 206 национальных олимпийских комитетов.
Вот.
Так что посмеют ли?
Да, не посмеют. И точно так же всегда при общих единых правилах есть правило не вмешиваться политикам в спорт. Да, но когда у нас, допустим, Виталий Мутко был одновременно и глава оргкомитета, и министра спорта, и глава РФС, ну, как-то на это ФИФА и международные структуры закрывали глаза, потому что это Россия, куда же без нее, без будущей на тот момент хозяйки чемпионата мира. Хотя бы нарушали все правила, какие только можно было нарушить. Да? Поэтому здесь никто, конечно, никогда Национальный олимпийский комитет США отстранять не будет, потому что это коммерчески нецелесообразно. Самая капиталоемкая по медалям олимпийская держава.
Мировой лидер, да. То есть, кто платит, тот и заказывает музыку. ВАДА ведь тоже на деньги Соединенных Штатов?
Ну, тут надо понимать, все живут в разных пропорциях на деньги Штатов. Вы можете сказать, что ООН живет на деньги Штатов. Все живут, и мы за это платим, и тоже про это надо иногда вспоминать.
В этом направлении не будет ли каких-то дальнейших серьезных изменений? То есть вот этот прецедент, ну как прецедент, вы достаточно наглядно и красочно рассказали, что это не первый случай. На будущем где-то, в будущем как-то может быть зарегулирован уже на законодательном, на уровне каких-то норм, на уровне, ну не знаю, насчет устава, но каких-то поправок к уставкам, поправок к уставу.
Вы знаете, у нас очень часто действует сейчас ведь в общественном мире, в общественном сознании торжество толерантности, даже иногда дурно понятой толерантности, да, но у нас не об этом сейчас разговор. Поэтому здесь, когда речь идет о здоровье, о половой неприкосновенности юных спортсменов, несовершеннолетних, конечно, всегда все будут на стороне спортсменов. Поэтому говорить о том, а кто-то вмешивается в чьи-то права, кто-то не имеет права отстранять. Слушайте, есть преступление. По большому счету, уже процедура для меня в данном случае не так важна. Главное, чтобы эти люди были от спорта отстранены.
Ну вот вы говорили как раз, да, что были такие случаи, например, в Индии и Кувейте. Ну вот недавно МОК же вводил санкции в отношении национальных комитетов этих стран.
И там, причем, где было вмешательство.
Да, деятельность их была временно приостановлена. К Италии были те же самые вопросы. Почему к США такого нельзя предъявить?
Не надо сравнивать уровень влияния на мировую политику Кувейта и Индии с одной стороны, политику, экономику, спорт в целом на все сферы жизни, а с другой стороны Соединенных Штатов Америки. Да? Та самая, кто платит, тот заказывает музыку, кто девушка ужинает, тот ее танцует. Да? Американцы спонсируют спорт, причем еще и без государственных денег, исключительно на частные средства. Но, наверное, отказываться от такого лакомого куска международной спортивной структуры никогда себе не позволит.
Николай Николаевич, спасибо вам огромное за комментарии. Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко прокомментировал такое любопытное противостояние, которое может возникнуть относительно, с одной стороны, американских властей, которые теперь будут иметь право отстранять руководителя Национального олимпийского комитета, с другой стороны, тех самых уставов международных спортивных организаций, где политика позиционируется как нечто не имеющее отношение к спорту. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оль, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».